Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе
Евангелие от Марка, главы 5 и 6. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лоб духовный» блаженного Иоанна Мосха. Читает иеромонах Макарий Сытенко. И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе». Евангелие от Марка, главы 5 и 6. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 5. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из сего человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». и много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней, и просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не дозволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря, и вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне». Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми, что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с изумлением говорили, откуда у него это, что за премудрость дана ему, и как такие чудеса совершаются руками его. Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха, ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им, «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, оттрясите прах от ног ваших во свидетельство на них». «Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов и многих больных, мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил, «Это Иоанн Креститель воскрес от мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили, «Это Илия», а иные говорили, «Это пророк или как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал, «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых, ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, слышав, пришли и взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, и что сделали, и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы. Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. И взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились. И набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлебы около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, и он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4-й стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидев его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнав его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышано было, находился. И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись.
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение сочинений святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
Письмо 200-е. Писателю о хозяине. Святой евангелист Матфей, повествуя о личности Иисуса Христа, в своем Евангелии прибегает к словам пророка Исаии: «Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». Ты спрашиваешь, что означают эти слова? Святой Иоанн Златоуст толкует их так. Пророк прославляет кротость и неизреченную силу Христову. Иными словами, здесь указывается на ничтожность врагов Христовых, на силу Христа и на его кротость и долготерпение. Враги Христовы, иудейские старейшины, были словно трость надломленная в руках всемогущего Господа, а гнев их, как лен курящийся, дымящийся под ногами его. Своими всесильными руками он мог переломить эту трость без всякого усилия, а ногами своими растоптать завистников, растоптать и погасить, как курящийся лен. Но он не хотел этого делать, кротко и терпеливо ожидая покаяния грешников. Трудно найти более ясное сравнение слабости врагов Божиих по отношению к его силе, чем нашел пророк: трость надломленная и лен курящийся. Есть ли на свете что-то легче, чем сломать растрепавшийся тростник и угасить дымящийся лен? Вот так же ничтожна неприязнь человеческая, еврейская и языческая, ко Христу. И тогда, и ныне, и вовеки. Разве трудно было тому, от чьего слова древо иссыхало, бури утихали, бесы бежали, болезни исчезали? Разве трудно было ему одним словом вычеркнуть из книги жизни и превратить в прах всех фарисеев и саддукеев, всех ничтожных и надменных завистников? Нисколько. Но он хотел показать свою силу не в легком, а в тяжелом. Как тяжко было претерпеть от ничтожных противников поругание, оплевание, грубость, злобу, клевету, несправедливое осуждение и смерть на кресте. Тяжко было видеть, как превозносится тростник надломленный, и не переломить его. Вдыхать смрадный дым зависти и не угасить его. Тяжко было все это претерпеть и простить. Отче, прости им, ибо не ведают, что творят. В этом
самом тяжелом испытании Господь наш Иисус Христос показал силу свою и одержал победу. Письмо 201. Новообращенному о плодах веры. Так же, как раньше грех был вам приятен, сейчас он стал мерзок вам. Вы увлекались философией, вы прочли все от Платона до Брэдли и не могли решить, кому отдать предпочтение, потому что один опровергал другого. То, что один выдавал за истину, другой объявлял ложью. Что один называл белым, другой — черным. Вы не могли понять, где истина. И это сильно угнетало вас. И, наконец, неприятное, но спасительное для вас происшествие. Вы попали под машину, и колеса переломали вам ноги. Лежа в больнице, вы многое передумали, спрашивая себя, где же истина. Рядом с вами лежал больной. Под подушкой он держал какую-то книжечку, которую часто доставал и перечитывал. Когда вы полюбопытствовали, что он читает, он молча протянул ее вам. И так первый раз в жизни у вас в руках оказался Новый Завет. Когда вы прочли его, то сказали сами себе: «Вот точка отсчета моей новой жизни. Вы прозрели во всем, что с вами произошло. В падении под машину, в больничной койке, в своем соседе, в случайной встрече с книгой жизни. Вы увидели перст Божий, перст Господа, который любит и спасает вас». После выхода из больницы вы начали вести христианскую жизнь. Но сейчас снова недовольство, снова неудовлетворенность. Вам кажется, что вы не развиваетесь, не растете духовно. Постепенно новый Савл. И первому Савлу ослепительный свет Христов резал глаза. И он испытывал боль, пока не привык к божественному свету. И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел. Постепенно и терпеливо. Царство Божие не тотчас открывается, и сеятель, вчера посеявший семя, и спит, и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает, так и с вами будет. Ибо истина хочет быть не просто познанной, но как семя она хочет расти и плодоносить. Вы посеяли на ниве своей божественную истину. Сейчас будьте терпеливы. Не стремитесь сразу в пророки и апостолы. Дайте семени взойти. Всякая ваша молитва согревает его, всякая слеза питает, всякий вздох взращивает, и всходит семя, и растет. А как вы не знаете, но Господь знает. А когда придет время жатвы, и вы узнаете и возвеселитесь. Письмо 202. Болгарскому профессору Христо о мире и братолюбии. Спасибо вам за рождественские поздравления. Спасибо за добрые слова, за благие пожелания мира и братолюбия между сербами и болгарами. Христос назвал миротворцев сынами Божьими. Миротворцами были князья, при которых народ жил в мире и согласии, миротворцами были художники и писатели, которые налаживали связи с соседними странами и способствовали миру, а не войне. Миротворцами остаются все крестьяне и пастухи, которые в уединении возносят теплые молитвы Всевышнему о мире и любви между нашими народами. Не сомневайтесь в том, что их пожелания, вздохи и молитвы, никому в мире неизвестные и неслышные, великий подвиг для поддержания мира. Творцу Вселенной не нужны ни радио, ни телефон, чтобы слышать шепот человеческих душ. Он бесконечно милостив к простому народу и непрестанно на страже сердца его. В Евангелии неоднократно говорится о том, как Христос был сострадателен к народу. «Жаль мне народа». Иисус, выйдя, увидел множество народа и жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыри. И, выйдя, Иисус увидел множество людей и жалился над ними, и исцелил больных. Чувства и чаяния простого народа на земле слышны лишь некоторым, но небеса всецело внимают им. Господь направляет судьбу народную к благоденствию или к скорбям, согласно благочестию народа. Меня по сей день волнует одна поистине трогательная сцена, которую мне довелось видеть в прошлом году в старой Самоковской церкви. Какой-то простой ремесленник стоял с зажженной свечой в руке и пристально смотрел на сербских и болгарских священников пред алтарем. Когда молитва и проповедь закончились, он в слезах воскликнул: «Мир и братолюбие, мир и братолюбие, чтобы не быть нам проклятыми навеки». Мир и братолюбие — это давнее общее чаяние нашего и вашего народа, простого, но многочисленного и Богу угодного православного народа. На этом стремлении, на этом благородном чувстве народного сердца сейчас, в наши дни, промысл Божий созидает грядущую судьбу наших народов. Те, кто этому противится, готовят себе позор и унижение, потому что ладан, который воскуряют ныне два братских народа на жертвеннике своего сердца, уже не ладан Каина, но ладан святого Саввы и святого Иоанна Рыльского. Вы слушали чтение сочинения святителя Николая Сербского «Миссионерские письма». Далее в программе «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. У микрофона иеромонах Макарий Сытенко.
Глава 43. Ужасная смерть нечестивого солунского архиепископа Фалалея. Страшно впасть в руки Бога живого. Несчастный погиб вечной смертью. В Фессалонике был один архиепископ по имени Фалалей. Он не боялся ни Бога, ни будущего воздаяния, презирал христианское учение, ни во что не ставил несчастный и свой священный сан. Словом, то был не пастырь, а лютый волк. Отвергая поклонение Святой Единосущной Троице, прости Господи, он служил идолям. Церковные власти того времени соборным определением лишили его епископского сана. Прошло немного времени, и Фалалей, совсем потеряв совесть, вздумал снова возвратить себе священный сан. По слову премудрого Соломона, злато всяческое послушают. Вот и этот епископ был приглашен вернуться в свою епископию. Он ведь побывал в Константинополе, где власти, по слову пророка Исаии, оправдали нечестивого даров ради. И еже есть праведное праведного, взимали от него. Однако Бог не оставил своей церкви без попечения. Он отверг, как неугодное ему определение, составленное вопреки апостольским правилам. Однажды Фалалей облачился в пышные одежды, намереваясь представиться властям, чтобы, согласно постановлению, принять утверждение в прежнем своем сане. Он уже готов был выйти из дому, как вдруг, почувствовав боль в желудке, должен был удалиться для отправления естественной нужды. Там он пробыл 2 часа. Видя, что он не выходит, некоторые из дожидавшихся его снаружи вошли в отхожее место сказать ему, чтобы он выходил, и увидели, что голова его застряла внизу в нечистом отверстии, а ноги торчат кверху. Несчастный погиб вечной смертью, столь же ужасной, как и нечестивый богоборец Арий. Ари также надеялся насильственно войти в церковь при помощи властей, но дивный великого совета ангел Святой Божией Церкви поразил его. В отхожем месте разорвались его внутренности, носившие в себе богохульство. Так и Фалалей надеялся было при помощи беззаконного содействия властей сотворить еще горшее прежнего злодеяния. Но ангел церкви Солунской вместе с великим мучеником Димитрием не допустили этого. Там, где он сидел, замышляя вместе с подстрекавшим его нечистым демоном козни против Святой Божией Церкви, безбожная голова раба неключимого застряла внизу в смрадном месте, а ноги, не ходившие прямыми путями по земле, оказались торчащими на воздухе в знамение грядущего осуждения и того, как страшно впасть в руки Бога живого. Глава 44. Жизнь старца инока близ города Антиной и о молитве за усопших. Придет смерть, и вместе с нею кара. Когда мы пришли в Фиваиду, один старец рассказывал нам. За городом Антиной жил великий старец, проживший в своей келье около 70 лет. У него было 10 учеников. Один из них был очень нерадив. Старец не раз уговаривал его и молил: «Брат, подумай о своей душе, придет смерть и вместе с нею кара». Но брат никогда не слушал старца и не принимал к сердцу его слов. Спустя немного времени этот брат скончался. Много печалился о нем старец, он знал, что брат покинул этот мир в великом нерадении и беспечности. И начал старец молиться: «Господи Иисусе Христе, истинный Бог наш, покажи мне, что сталось с душою брата». И вот как бы в забытии он видит огненную реку. В огне великое множество осужденных, и среди них брат, погруженный по шею. «Не ради ли этой муки я молил тебя, чадо, чтобы ты позаботился о своей душе? Благодарю Бога, Отец мой, что хотя моя голова свободна от мучений, по молитвам твоим я стою над головой епископа». Глава 45. Жизнь инока, подвязавшегося на горе Илеонской, и о почитании образа Пресвятой Богородицы. «Не тебе, клятва преступнику, уличать меня». Один из старцев передал нам следующий рассказ абы Феодора Илеонского. На горе Илеонской жил затворник, великий подвижник. Дьявол сильно обуревал его блудными помыслами. Однажды при страшном нападении дьявола старец, потеряв терпение, воскликнул: «Когда же, наконец, ты оставишь меня в покое? Отступи от меня, по крайней мере, в моей старости». Тогда дьявол видимым образом явился старцу: «Поклянись мне, что никому не откроешь того, что скажу тебе, и я перестану нападать на тебя». «Клянусь живущим на небе», — поклялся старец, — «что никому не открою сказанного тобою». «Перестань поклоняться вот этому образу», — сказал дьявол, — «и я прекращу брань на тебя». На иконе было изображение владычицы нашей Пресвятой Богородицы Марии с предвечным младенцем, Господом нашим Иисусом Христом. «Дай мне подумать», — ответил старец. На следующий день старец передал обо всем Аббе Феодору Илиотскому, жившему тогда в лавре Фаран. От него и мы узнали. «Воистину, Абба, ты поруган, потому что поклялся», — сказал ему Абба Феодор. «Но хорошо поступил, что не умолчал. Знай, что нет греха гибельнее и ужаснее, как отречься от поклонения Господу нашему Иисусу Христу и Его Матери». После этого, успокоив и подкрепив старца различными наставлениями, Абба Феодор удалился к себе. Снова является затворнику дьявол. «Что же это значит, негодный старик?» — сказал дьявол. «Не клялся ли ты мне, что никому не будешь говорить? Зачем ты рассказал все пришедшему к тебе? Знай, что ты будешь осужден в день суда, как клятва преступник». «Не тебе, клятва преступнику, уличать меня», — отвечал старец. «Сам знаю, что я клялся и нарушил свою клятву, но не перед тобою, а перед Господом и Творцом моим. Тебя же слушать не стану. Ты-то вот уж подлинно подвергнешься неизбежной каре, как первовиновник всякого зла и клятва преступник».
И в завершении программы Владимир Заманский читает избранные отрывки из духовного дневника святого праведного Иоанна Кронштадтского «Моя жизнь во Христе».
При неверии чему-нибудь истинному, святому, ум обыкновенно затмевается, сердце неверное поражается страхом и теснотою, а при искренней вере ощущает радость, спокойствие, широту или расширение в себе жизни, так что и ум делается светлым и далеко зрящим. Не явно ли истина торжествует над безумием сердца? Не явно ли сердце лживо? Да, страдание сердца при неверии во что-либо истинное, святое, есть верный признак истины того, во что она не верует. Сердце само умирает, подвергая сомнению истину, посягая на уничтожение того, чего нельзя уничтожить, тогда как расширение сердца при искренней вере есть тот же верный признак истины того, во что ты веруешь, потому что предмет, в который мы веруем, сообщает жизнь нашему сердцу и обновляет, усиливает эту жизнь. Сердце наше, зараженное грехом, есть ничтожное хранилище жизни, потому-то грех — смерть, а не жизнь. Полнота жизни вне нас. Но как эта жизнь духовная невидима и сообщается нам по нашей вере в невидимую личную жизнь Бога, то проводник жизни в наше сердце есть живая, искренняя вера наша в Бога. Без веры сердце, естественно, должно чувствовать стеснение, скорбь, как сокращение, умаление жизни. Но при вере должно быть еще и согласие нашей духовной деятельности с предметом веры, так как это есть существо нравственное. Что полюбит человек? В чем будет обращаться, то и найдет. Полюбит земное, земное и найдет. И поселится у него на сердце это земное, и сообщит ему свою земляность, и свяжет его. Полюбит небесное, небесное и найдет. И поселится оно в его сердце, и будет животворно им двигать. Ни к чему земному не нужно прилагать сердце, ибо совсем земным, когда мы неумеренно и пристрастно им пользуемся, срастворяется как-то дух злобы, оземленивший себя безмерным сопротивлением Богу. У нас есть верный барометр, который показывает возвышение или понижение нашей духовной жизни. Это сердце. Его можно назвать и компасом, коим мы руководимся в плавании по морю этой жизни. Он показывает, куда мы идем. К востоку ли духовному, Христу? Или к западу, к темной державе, имущего державу смерти, дьяволу. Только смотри со вниманием на этот компас, не обманет и укажет истинный путь. Аще сердце наше не зазрит нам дерзновение имам мы к Богу. Все люди... Дыхание и творение единого Бога от Бога произошли и к Богу возвращаются, как к своему началу. Персть возвратится в землю, яко жебе, и дух возвратится к Богу, иже даде его. Будем причастницы божественного естества, отбегши, я же в мире похотные тли. Как дыхание единого Бога и как происшедшее от одного человека, люди должны, естественно, жить во взаимной любви и взаимосохранении, и не должны отделяться друг от друга самолюбием, гордостью, злобою, завистью, скупостью, необщительностью нрава. Да все едино будут. Посмотри на муравьев, как они дружны. Посмотри на пчел, как они дружны. Посмотри на стаи голубей, галок, грачей, ворон, гусей, уток, лебедей, воробьев. Как они дружны! Посмотри на стадо овец и вообще рогатого скота, как они дружны. Помысли о несметных стадах некоторых рыб в морях и реках, любящих ходить непременно стадами, как они дружны. Подумай, как даже они ревностно охраняют друг друга, помогают друг другу, любят друг друга. И устыдись бессловесных, ты, не живущий в любви, убегающий от того, чтобы носить тяготы других.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.